Секретарша дала мне его адрес и телефон. Квартира его находилась в Бронксе. Я тут же позвонил, но никто не ответил. Возможно, он еще не успел доехать или поехал не домой. И я повесил трубку. Помедлил немного, прежде чем отнять от нее руку. Но номера Кейт набирать не стал. Неужели я оттягивал время встречи? Позже, когда я шел к ней по городу пешком, я раздумывал над этим вопросом. Я был слишком занят, попытался я сказать себе, мне некогда было ей позвонить. И это была правда. И все-таки не вся правда. Я шел к ней с неохотой. Именно так. И мне пришлось признаться себе, что так. Но почему? Есть ли тут какая-нибудь связь с Джулией? Что ж, в присутствии Джулии кровь текла по жилам быстрее. Спорить не приходится. И все же, по-моему, дело было не в Джулии. Или, может, дело в характере новостей, которые придется сообщить Кейт, что отец Айры был негодяем, казнокрадом и жуликом. Но он умер задолго до рождения Кейт, не доводился ей даже дальним родственникам, и Айре мои новости уже никак повредить не могли. Нет, я положительно не понимал, в чем дело. Просто я тянул время, пока, наконец, не добрел до ее магазинчика. А потом, сидя наверху в квартирке Кейт и потягивая виски в ожидании, пока на кухне сварится картошка, я недоумевал, почему и зачем оттягивал нашу встречу. Мне было хорошо. Я хотел быть именно здесь и больше нигде, и перспектива провести с Кейт еще не один час представлялась мне очень привлекательной. Мой рассказ «До ужина и за ужином» вызвал у нее глубокий интерес. Она-то представляла себе и время, и город, о котором я говорил, и пусть мельком, видела Джейка Пикеринга. Когда я перешел к Кармоди, она замерла, не шевелясь, полураскрыв губы, совсем как околдованная. Когда же я добрался до Данцигера, Эстергази и Рюба и до собственного своего решения, она ограничилась кратким и осторожным комментарием, чтобы как-нибудь не повлиять на это решение. Но я-то знал, что она, вопреки всему, будет рада новому моему путешествию. Потом Кейт встала из-за стола, прошла к себе в спальню и вернулась с красной папкой, развязывая тесёмки на ходу. Мы еще раз рассмотрели снимок надгробия на могиле Эндрю Кармоди. Вот оно, стоит себе таинственно среди осыпавшихся одуванчиков и редкой травки. И на камне ни слова, ни имени, ни дат, только девятиугольная звезда, вписанная в окружность, тот же самый узор, который мы с изумлением увидели оттиснутым на снегу у подножия фонаря на Бродвее 23 января 1882 года. И опять мы смотрели, как на чудо, на голубой конверт с адресом, написанным когда-то черными, а теперь ржавыми чернилами. Вытряхнув из конверта записку, Кейт вслух прочитала верхнюю ее часть над сгибом. «Если вам интересно обсудить некоторые вопросы относительно каррарского мрамора для здания городского суда, соблаговолите прийти в парк ратуши в четверг в 12:30». «Теперь мы знаем», — добавила она с каким-то благоговейным страхом, «знаем совершенно точно, что произошло в парке. Я рада, что Айра не знал и не узнает». Она опять заглянула в записку и прочитала ту ее часть, что шла ниже сгиба. «Поистине невероятно, чтобы отправка сего могла иметь следствием гибель... Господи, какое ж тут было слово или слова? Мира в пламени пожара. Но это так. И безраздельно...» Тут она сделала паузу, отмечая еще одно пропущенное слово. «На мне и от нее не уйти и не отречься. И вот, не в силах больше взирать на вещественную эту память о том событии, я прекращаю свою жизнь, который следовало бы прекратиться тогда». Кейт вложила записку обратно в конверт. «Сай, сделай все, чего они от тебя хотят, но узнай для меня, что значит эта записка. Ты ведь поэтому и не ушел следом за Данцигером, правда? Ты должен вернуться туда, ты ничего не можешь с собой поделать». И я кивнул. В Эстергазе хватило так-то не занимать с места в карьер кабинет Данцигера, и мы встретились в маленькой каморке Рюба. Рюб сидел за столом, во вращающемся кресле, по обыкновению без пиджака и по обыкновению улыбаясь. Эстергази слегка прислонился к углу стола, подчеркнуто опрятный, в почти военном сером габардиновом костюме, белой рубашке и темном галстуке. Я сел на единственный свободный стул к ним лицом. «Я должен вернуться и продолжать начатое. Вот практически и все, что они мне сказали. Они хотят знать все, что только я смогу выведать об Эндрю Кармоди. Хотят знать, что еще произошло между ним и Джейком Пикерингом». «Особенно заинтересованы историки», — пояснил Рюб. «У них уже есть группа из двух специалистов и двух аспирантов, которая работает в библиотеке Конгресса и ищет данные о взаимоотношениях Кармоди и президента Кливленда. А вторая аналогичная группа копается в Национальном архиве. Добытые мной сведения, возможно, расширят или прояснят то, что разыщут обе группы. Конечным результатом этого первого в рамках проекта развернутого эксперимента явится, как надеются, плодотворный метод расширения наших знаний истории». По пути обратно в Дакоту меня отвез Рюб. Я уговаривал себя, что поступаю правильно, единственно верно, что в аргументах, выслушанных и выдуманных мной, нет изъяна. «Но если так», — задал я себе вопрос, «почему я все же ощущаю за собой какую-то вину? И если я уверен в том, что делаю, почему же я не поговорил с доктором Данцигером? У меня было время, чтобы позвонить ему, да и сейчас еще не поздно. Однако я не позвонил и не позвоню».